Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Потрясающе. Опять уже мы сегодня, конечно, будем разбирать всевозможные удивительные воззрения на восстание Емельяна Ивановича Пугачева.
В том числе обязательно с этого начнем.
Я тут же, это все еще с нашей прародиной Гипербореи. Просто вот она же Арктида и Ариана. Вот здесь об именах, там речь шла в программе «Говорим по-русски». Поразительно. Да, все живо, все живет и побеждает. Марина Лилякова у нас сегодня, секретарь суда. Вот Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый день.
Сегодня вы выбрали, все-таки пошли по очевидности. Но здесь, но с другой стороны, мы с необычайным удовольствием поговорим о процессе Емельяна Пугачева. Уже 74-75 годы. И это, конечно, действительно и поразительное было событие.
Ну да, и потом, вы знаете, ну, очевидность, конечно, разумеется, любой учившийся в школе человек, в общем, о Пугачевском восстании знает неплохо, не столько даже благодаря учебникам истории, сколько, конечно, капитанская дочка.
Капитанская дочка, конечно.
И образ Пугачева у большинства наших соотечественников, наверное, все-таки сформирован именно капитанской дочкой. Но дело в том, что как раз вот следствие и суд, они так несколько выпадают.
А в истории Пугачева?
Ну, в истории Пугачева, вы знаете, даже...
Там тоже так как-то, по-моему,
дело в том, что Пушкин более чем конспективно, потому что Пушкин получил очень-очень дозированно доступ к документам. На самом деле, вот относительно такой вот, относительно доступными документы следствия по Пугачевскому делу, и то очень, еще расскажу, дозированно, далеко не сразу, начинают становиться с 50-х годов, уже с времени Александра
II.
Александра
II, да?
Угу. Да, потихонечку их начинают публиковать в разных журналах, «Русский архив», например. А после революции тоже не сразу. Вот Пугачев станет, с одной стороны, да, Пугачев наряду с Разиным, наряду с Болотником, с другими, значит, крестьянскими казацкими вождями воспринимается как предтеча революционеров, а с другой стороны тоже такие очень отдельные публикации, пока уже после Великой Отечественной войны за дело не берется человек, который, в общем, стал крупнейшим нашим специалистом в области источниковедения Пугачевского восстания, или, если угодно, крестьянской войны, как в советской исторической терминологии было принято ее называть. Это Реджинальд Васильевич Овчинников, человек, который начал такую научную уже систематическую публикацию вот в трех номерах журнала «Вопросы истории» за 66 год. Публиковались ценнейшие документы следствия. А затем уже в 90-е годы под его руководством был подготовлен сборник, достаточно полный, поэтому на сегодняшний момент мы можем сказать, что основные документы следствия и суда имеются в открытом доступе. Тем удивительнее, что когда я начал к этой передаче готовиться, я с совершенно ошеломлением для себя выяснил, что, оказывается, все не так просто в вопросе Пугачевского восстания. И есть точки зрения. Вот я сомневался, я был уверен, что уж с Пугачевским-то восстанием все более или менее. Нет, разумеется, как в любой, так сказать, исторической области, есть там свои споры, есть проблемы, но они, мне казалось, совершенно лежат в русле такой нормальной, спокойной исторической науки. Не тут-то было. Выяснилось, что, оказывается, первая версия. В конце 18 века произошла последняя решающая битва между Западной Европой и Романовской Россией, с одной стороны, и последним осколком Русско-Ордынской империи, Тобольским Сибирским государством, с другой. Это был также последний крупный перелом в мировой истории. Потом-то, господи, что там.
Да.
Который закрепил власть Романовых на большей территории бывшей Великой Русской империи. С подачи победителя романовские историки исказили все доступные источники, представив эту крупную войну как подавление крестьянского восстания. Вы понимаете, что это новые хронологи, конечно, это новые хронологи. Причем раньше-то они замахивались на доромановских историков, а теперь, значит, вот пошли...
Они, конечно, Романовы, но не те Романовы. Романовы, конечно, с этим и пришли... к власти.
Разумеется, сказать, да.
Все.
Вот подчистить то, что было до них. Оказывается, вот...
Федор Алексеевич,
да, ой. Да. И вот оттуда же, да, как раз про суд. Еще один странный факт из истории войны с Пугачевым. Суд над Пугачевым проходил в Москве в тронном зале Кремлевского дворца. Если бы он действительно был простым казаком, самозванцем и обычным главарем банды, неужели его бы судили в знаменитом тронном зале? Вроде как не по чину, но если в его лице Романовы осуждали своего главного врага, великую Тартарию, и праздновали победу над ней, то выбор места для проведения суда становится оправданным и даже необходимым. Это вот одно, да?
А, это прекрасно.
Значит, я, когда восстановил нормальное сердцебиение, значит, совсем да. с этим ознакомившись...
А как-то ну, розенкрейцеры у нас проживают.
Розенкрейцеры неплохо. Очень специфический розенкрейцер. Значит, вторая версия, которая на меня вывалилась, заключалась в том, что Пугачев агент Франции, которая таким образом из извечно русофобских соображений пыталась, значит, дестабилизировать обстановку. После чего я уже сам дрожащими руками, чувствуя, что дальше будет, набрал восстание Пугачева, пробел жидомасонский заговор. И вот что на меня вывалилось. Тем временем война с Турцией не утихала. Русские армии под командованием Румянцева и Суворова теснили исполнителей жидомасонской воли, жаждущих захватить Россию. Прямая военная экспансия из Польши и Турции не получилась. Тогда жидомасонский спрут нанес удар в спину нашей родины. В качестве орудия был использован бедный, но тщеславный казак зимовийской станицы Емельян Пугачев. Одним словом, в головах у части, разумеется, я очень надеюсь, что сравнить небольшой части наших граждан, и по этому вопросу творится русский национальный салат, то есть винегрет.
Да.
И это, да, причем сторонники всех этих трех версий...
Который придумал русофоб Оливье.
Ну да, да, именно. Значит, сторонники всех трех версий говорят о том, что а вот документ это пугачевского процесса недоступны нам. Ну, да, вот вы же понимаете, что вот тут собака и
порядка. А те, что доступны, те фальшивые.
Нет, вот этого я не встречал. Но дело в том, что они, видимо, просто...
Встретите.
Наверное, если поглубже докопнуть. Да. Они, видимо, вот как оперируют вот этой ссылкой Пушкина на то, что он мало что получил в архивах. Они думают, что с тех пор ситуация не изменится. А документы вот, давайте разберемся, что на самом деле было. Значит, после того, как пугачевцы потерпели последнее свое военное поражение под Черным Яром в конце августа 1974 года, я имею в виду ту часть, которой предводительствовал сам Пугачев, потому что к этому моменту восстание уже расползлось, и отдельные его полководцы в совершенно других областях еще довольно долго будут продолжать вести боевые действия. А вот именно пугачевская армия потерпела поражению у Солениковой в Атаге под Черным Яром. После этого хорошо известная история. Пугачев бежит перебирается на левый берег Волги. Значит, дальше его казачья старшина хватает и выдает властям для того, чтобы откупиться и как бы постараться компенсировать свою вину за участие в этом восстании. После чего начинается первый этап следствия. Значит, три этапа будут вот, в следствии в отношении Пугачева в трех разных городах, частично одними и теми же, частично разными людьми. Оно будет вестись. Дело в том, что вообще решение о сборе данных, о создании такой вот своего рода следственной комиссии было принято, когда восстание было еще в разгаре, еще в 1973 году. Принимается решение о выделении группы офицеров, которая должна собирать сведения, долженствующие пролить свет на два вопроса, хотя, в принципе, второй можно считать своеобразным боковым ответвлением первого. Основной вопрос – это откуда взялась эта мысль поднять восстание, выдав себя за царя, кто эти люди, которые вот это восстание возглавляют, боковое ответвление, нет ли здесь иностранного следа. То есть этот вопрос был с самого начала перед следователями поставлен. И вот была создана такая группа офицеров, фактически ее руководителем, судя по всему, был капитан Лунин. Это дядя Михаила Сергеевича Лунина, да, совершенно верно. Вообще, среди следователей, тюремщиков Пугачева мы встретим несколько фамилий родственников будущих декабристов. Например, одним из его тюремщиков был Павел Швейковский, отец одного из таких вот известных декабристов еще с 12-го года. Прославившихся Павел Швейковский, декабрист, в смысле, имел два золотых наградных оружия за храбрость. Это случай чуть ли не уникальный. Ну вот. И, значит, вот когда Пугачев был арестован и доставлен в Яицкий городок, то один из, бывший там, один из вот этих вот офицеров-следователей, Савва Иванович Маврин, с большой энергией сразу же приступает к его допросу. Ему недолго пришлось его допрашивать. Всего два. Дело в том, что тут прибыл Суворов, хорошо известная история, который не успел к военному разгрому Пугачева, был чрезвычайно этим раздосадован.
Успел доставки.
Да, и поэтому он всячески хотел ускоренной и отлично организованной доставкой все-таки как-то прилепиться к этому делу. Поэтому Суворов, используя большую разницу, Маврин был капитаном, используя большую разницу, значит, в чинах, он просто буквально отнял пленника у Маврина и повез его дальше в Симбирск. Но Маврин успел за эти полтора, по сути, дня снять первичный допрос. Пугачев пока себя, судя по всему, чувствовал довольно раскованно на этом допросе и дал ценные показания. Ну вот, например, как он описывает, каким образом, собственно, он объявился в качестве Петра III. А на другой день просил я Еремину курицу. Еремина курица – это прозвище казака Степана Абаляева, к которому Пугачев прибежал, убежав из Казанской цитадели. Они были знакомы ранее. Значит, просил я Еремину курицу, чтоб велел истопить баню. Когда же она была готова, то пошли с ним вместе. А по выходе из бани Еремина курица спросил меня, что диета у тебя на груди за знаки? Ну, известно, что у Пугачева были какие-то то ли шрамы, то ли, в общем, какие-то следы на груди.
Или родимые пятна.
Да, да, да. На то я говорил, это де знаки государевы. А как Еремина курица, усомнясь, говорил, что ты говоришь, какие государевы, на то я ему подтвердил, я де сам государь Петр Федорович. Еремина курица замолчал, и пошли из бани к нему в землянку, где я и стал ему еще говорить с уверением, что я подлинно государь. Он сему поверя делал мне, я к царю, приличное учтивство». А потом говорил же я ему, Еремины курицы, если бы яицкие казаки войсковой руки умные люди ко мне приехали, то бы с ними я погутарил. На то Еремина курица отвечал, ко мне где будет скоро яицкий казак Григорий Закладной для просьбы о лошади. Ну, а дальше хорошо известно, вот, собственно, соберутся эти казаки, перед ними Пугачев выступит, и они там по разным соображениям, потому что, как мы сейчас понимаем, в общем-то, не так уж много казаков верило в то, что он государь. Вот крестьяне, которые потом будут примыкать к восстанию, работные люди, для них это как-то будет более естественно. А вот казаки, так сказать, с серьезным подозрением относились к этой версии многие, но тем не менее шли за ним. А вот, например, как он рассказывает сам Пугачев, о том, как он выступает уже в качестве государя и предводителя восстания. «Почему я в Илек и вошел? Встречен был с крестами, с хлебом и солью. И я прошел прямо в церковь, велел петь молебен, упоминать на ектениях государя Петра Федоровича, а государы не исключить. Вы, говоря при том, когда де Бог меня донесет в Петербург, то зашлю ее в монастырь, и пущай за грехи свои Богу молит. А у боярды села и деревни отберу, а буду жаловать их деньгами. А которыми я лишен престола, тех без всякой пощады перевешу. Сын де мой, имеется в виду Павел Петрович, да?
Да.
Человек еще молодой, так он меня и не знает. А между тем плакал перед Богом, говоря при том, дай Бог, чтобы я мог дойти до Петербурга и сына своего увидеть здорово. А вышед из церкви, стал на квартиру. И тут говорил также много приличного к своему возвышению. На квартиру принесли мне вина и пиво, а я на толпу свою велел растворить питейный дом». Воное время один казак Дубовской пришел ко мне и говорит: «Ядя, ваше величество, узнал, ибо я в то время был в Петербурге, как вы обручались». То есть добровольный свидетель появился. На что я отвечал: «Ну, старичок, хорошо, когда ты меня знаешь». И говорил ему всему подобное, однако всего упомнить не могу. Вот интересно, что Маврин попал, видимо, под определенное обаяние личности Пугачева, потому что его допрос, ну, а может быть, отсутствие такой вот не столько даже следовательской практики, сколько вот политической мудрости. Допрос им снятый, он такой вот прямая запись. Да? Дальше потом у более,
хорошо,
у более опытных следователей,
хорошо, здорово,
будет, да, видно, как они вот формулировками все так, что понимая, что будет читать государыня, или, по крайней мере, очень близкие ей люди, а потом для нее сделают выжимки. Они, конечно, уже редактируют. А вот здесь, по сути, записана более или менее прямая речь. Ну, дальше увозят Пугачева в Симбирск. И там к делу подключается человек, который будет уже в этом деле дальше до конца. Это Павел Сергеевич Потемкин. Генерал-майор. Он троюрный брат Григория Александровича Потемкина. И это ему в карьере очень помогает. Но, кроме того, он и сам, в общем, старается. И он известен лично императрице, и он вместе с главнокомандующим Петром Ивановичем Паниным, они в Симбирске ведут второй этап следствия. После чего уже принято решение, что суд должен состояться в Москве. Не повезем в Петербург, в Москве. И что это должен быть суд в известном смысле образцовый. Вот, собственно, то, что сбивает с толку, а на самом деле служит важным аргументом для авторов новой хронологии, что, дескать, если бы он был простой человек, то и нечего его таким судом судить. Значит, на самом деле здесь очень простой есть и вполне, так сказать, обычный ответ. Конечно, несправедливость в отношении простого казака или непростого казака Екатерину волновала. Дело в том, что смущение умов было очень серьезным. Причем не только внутри страны, но и вовне страны. Это внутри страны она уже государыня, уже мало кто в этом сомневается. Все-таки пошло второе десятилетие фактического царства. В Европе хорошо помнят, что ее права на престол, мягко говоря, призрачны. И что по мере взросления Павла Петровича, который, в общем-то, законный наследник, эти права становятся еще более призрачными. И, конечно, вся эта история о том, что вот якобы появился, ей нужно было. Почему Москва? Почему его не повезли дальше в Петербург? Ну, что там провести лишних, значит, 650 верст. Москва центральнее. Она понимала, что в качестве места, откуда информация должна разойтись по империи, Москва более выгодно расположена. И поэтому...
Это место ее коронации, как и все.
Это и место коронации. Нет, да. Но это много что. Да, она, да, хоть и вторая столица.
Это очень важно.
Да, здесь отсюда легче пойдет по всей, как говорится, Руси Великой. Пойдет та версия, которую суд должен представить. Собственно говоря, сама Екатерина хочет сначала убедиться в том, что это такое, каковы причины. Вот Маврин, кстати говоря, его роль, несмотря на то, что он очень мало имел времени для общения с Пугачевым, его роль, конечно, очень велика в этом следствии. Он первый высказал точку зрения, которую следственная комиссия дальше не очень хотела принимать, но придется к ней прийти, потому что на самом деле так оно и было, что никакого иностранного следа здесь нет. Будет еще версия, что Пугачева и пугачевцев сбили с толку раскольники. Вот эту версию очень... Ну, поскольку места-то раскольничьи, где происходило восстание, особенно Заволжье там и так
далее. Да, тем более это вот из петровских еще и до петровских времен все это длится.
Да, и раскольники действительно считают государство предтечей антихриста. Поэтому тот, те же Потемкин с Паниным применят к Пугачеву пытки. Ну, не пытки, его будут бить кнутом. Собственно, это видимо...
Пытка. Да,
это, видимо, единственный случай, когда к Пугачеву применялось такое прямое насилие, и он под кнутом изобрел, теперь уже понятно, что именно изобрел версию, он назвал, поняв, что от него хотят, он назвал несколько известных ему раскольников, которые вот якобы его подбили на эту идею.
То есть на раскольников он пошел, на вот это,
на раскольников. На это он пошел, но потом он от нее откажется, уже в Москве он откажется от этой версии, комиссия будет, следователи будут допрашивать довольно большое количество свидетелей, да и подсудимых было немало. Ведь на самом деле с Пугачевым в Москве будет рассматриваться дело около 5 десятков человек. Да? И будут и очные ставки, и прочее, прочее. Не подтвердится. Не подтвердится. Не было там никаких раскольников. И в конечном итоге вот эта версия о том, что на самом деле это даже в каком-то смысле случайно пришедшая ему в голову в определенный момент идея назваться Петром Третьим, конечно, она пришла ему в голову не на пустом месте. Сейчас мы знаем, что лжепетры уже появлялись и до него. Вообще, на сегодняшний момент более 40 лжепетров Третьих известно. Ну, конечно, никто из них даже близко по масштабу с Пугачевым
сравнится. Мне очень нравился брат Павла Петровича, Афанасий Петрович.
Да.
Афанасий Петрович.
Да, да.
Где-то чуть не на Камчатке.
Типичное, да, царское имя.
Романовское имя, да.
Ну, на Камчатке, собственно, во время Камчатского бунта Беневский тоже имя Петра Третьего там использовал всячески. Вот. И поэтому, значит, вот следствие должно было дать правдивый ответ на вопрос все-таки, что же это такое и каковы причины вот этого самого выступления.
И, искали... Я прошу прощения. Угу. Искали ли кто в России? Кто-то мог в России? Иностранные следы? Ладно, кто-то заинтересованный вот, в том, чтобы или Павел сел на престол, или в том, чтобы...
Нет, не прослеживается. Вот такая версия, хотя она, казалось бы, да, вполне логично поискать, не стоит ли за Пугачевым кто-то из недовольных Екатериной русских сановников. Да. Но вот нет, такого рода вопросы ему, как тогда говорили, не делались.
Угу.
То есть, видимо, здесь... Ну, на предварительных вот этих вот следствиях, может быть, что-то и мелькало, но так вот я не упомню, чтобы его напрямую спрашивали, нет ли за ним кого-то из русских вельмож, кто бы пытался.
Алексей Кузнецов, мы продолжим следствие над Емельяном Пугачевым через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, нет, ребята. Все не так, ребята!
Сергей и гость студии, друзья мои, передача интересная у вас, но вся наша история искажена, а во многом замолчена. Да и Романовы были масонами с двумя «С». Интересно, но не верю, гипербореец. Привет жителям Гипербореи.
Ну, да, если мы это привет... вопрос веры, мы, то на это возразить.
Мы приветствуем жителей Гипербореи.
Ничего,
да. Да. Горячо у наших приемников.
Да.
Теперь вернемся. Вот важный вопрос задают. Мы говорим, что Москва еще выбрана как более центральное место для лучами распространяющейся информации. А как тогда... распространялась информация, ведь не было интернета, пресса совершенно недоступна.
Официальная информация...
В христианской глубинке все знали, имели свою версию о Петре Третьем. Как вы это объясните?
Вот. Значит, официальная информация распространялась, естественно, при помощи, ну, к официальным лицам на местах направлялись курьеры с соответствующими сообщениями. Кроме того, уже не будем забывать, существует газета. Вот. А в крестьянскую среду, соответственно, во-первых, разносили информацию различные ходящие люди. По Руси ходило много народу.
Да.
Здесь и богомольцы ходили, и ходили коробейники, и ходили уже начинающиеся отходники из деревни в город и обратно. Да. Много кто ходил. Вот эти люди были важнейшими распространителями информации. Среди них были, конечно, талантливые досочинители, которые, да, разумеется, как с любыми,
да,
слухами.
Это известно, да, что.
Да и скучно, в общем-то, сказать, без новостей, скажем так.
Да.
Вот. И, наконец, всю вот эту вот достаточно большую группу людей, еще раз повторюсь, около 50 человек, среди которых есть и действительно люди, очень близко к Пугачеву стоявшие, и люди, попавшие сюда не по признаку близости, а по некоторым другим соображениям, в том числе и две жены Пугачева, его законная жена и его уже, так сказать, жена времен восстания, они были доставлены в Москву и помещены буквально в 2 шагах от нынешнего здания исторического музея на Монетном дворе, вот там вот рядом с...
Да.
С часовней Иверской. иконы Божьей Матери. И, собственно говоря...
А это место есть, оно примыкает вот сейчас к городской думе.
Да, есть, там остались кое-какие элементы построек. И, соответственно, издается манифест о создании суда. Суд очень представительный. 14 сенаторов туда войдет, 11 высших чиновников, как сказано, персоны первых трех классов, имеется в виду табели о рангах. 4 члена синода представляли церковь. Они не будут подписывать приговор на том основании. Ну, это, кстати говоря, распространенная практика. На том основании, что как представителям церкви им смертный приговор подписывать негоже, но они его одобрили, это известно. И 6 президентов коллегий. То есть, на нынешние деньги, можно сказать, министров. Да,
да вот. Министерствами станут...
Министерство – это 1802 год.
Через одно царствование.
Да. Да, в следующем, скажем так, царствовании. В начале следующего царствования. А, нет, после, конечно, после. Павел же еще.
Через
да,
одно.
Да, разумеется. Что-то совершенно верно. Это
забыли, Павел
Петрович. Да, причем в данном случае ключевого.
Да, да, да.
Вот. Екатерину очень волнует, чтобы... Понимаете, вот, опять же, отвечая, не знаю, зачем авторам новой хронологии, понятно, что им не нужен мой ответ. Екатерину не Пугачев волновал, и даже не столько впечатление, произведенное на Европу, хотя это ее беспокоило. Ее волновало, чтобы факт того, что это самозванец, был высочайшим, так сказать, образом
да,
удостоверен.
Подтвержден.
Подтвержден. Да. И мы увидим с вами сейчас, что об этом постоянно будут помнить. Один из главных, один из любимых корреспондентов Екатерины, Грин, вот она ему пишет. Да. Через несколько дней комедия с маркизом Пугачевым, она так иронически его называет, кончится. Приговор уже почти готов, но для всего этого нужно было соблюсти кое-какие формальности. Розыск, то есть следствие, продолжалось 3 месяца, и судьи работали с утра до ночи. Когда это письмо дойдет к вам, вы можете быть уверены, что уже никогда больше не услышите об этом господине. Кто вел следствие в Москве? Следствие в Москве вели 3 человека. Ну, я имею в виду главных следователей. Там у них, разумеется, был целый штат писарей и так далее. Значит, из известных нам уже людей Павел Сергеевич Потемкин остается в этом деле, и в Москве к нему подключаются 2 человека. Один очень известный, это московский генерал-губернатор, который был назначен сразу после чумного бунта, Михаил Никитич Волконский, то есть он уже около 10 лет в Москве губернаторствует. Старый, опытный, жесткий царедворец, и вот с этого момента начинается такой уже... совсем, можно сказать, орлиный полет Степана Ивановича Шишковского, которого мы не так давно вспоминали в связи с делом Радищева, а вообще это главный заплечных и допросных дел мастер при Екатерине II, причем она вот... Да-да-да. Причем она его особенно ценила за умение разговаривать с простыми людьми. Вот было у Шишковского такая профессиональная репутация следователя, который без кнута и дыбы простого человека может разговорить, потому что чувствует струны душевные, потому что знает подход, ключик и так далее. И надо сказать, что в Москве, ну, грозить, может, и грозили пытками, но никого не пытали во время следствия. И дальше, собственно говоря, все как положено в это время, то есть показания суммируются, делается экстракт. Пугачева в Москве будут допрашивать 10 дней кряду. Это так называемый большой допрос. И плюс еще, если не ошибаюсь, 14 других допросов с участием Пугачева будет. Из них половина очные ставки, а половина такие дополнительные допросы, как следствие допросов других лиц. То есть, у него уточняли какую-то информацию, полученную во время допросов других лиц. Разгорелся спор среди судей, следует ли вообще доставлять подсудимых в Кремлевский дворец. Потому что, еще раз напомню, мы не раз об этом говорили, вообще-то до реформы 64-го года присутствие подсудимого на суде было совершенно необязательно. Да. Судьи рассматривали подготовленный чиновниками экстракт, то есть выжимку из дела. Если вдруг у судей возникали какие-то вопросы, нужны были детали, они могли самим делом ознакомиться, но работали по бумагам. Редкий случай, когда прямо в суде давал показания кто-то из подсудимых. Было решено, что поскольку подсудимых много, нечего их тащить в Кремлевский дворец и устраивать здесь чехарду, была сформирована из нескольких членов суда специальная комиссия, которая обошла, ну, то есть, которая пошла на Монетный двор, обошла всех подсудимых и получила с них клятвенное заверение, что все показания за ними записаны правильно, что изменить они ничего не собираются. Единственное исключение сделано для Пугачева. Понятно почему. От него должны услышать живым голосом. Что должны услышать? А вот, собственно, записано. Он очень недолгое время был во дворце. Точнее, во дворце он был довольно долгое время, потому что судьи долго съезжались. Там 3 часа они съезжались. Но показания он давал очень недолго. Ему задали 3 вопроса. Ты ли зимовейской станицы беглый донской казак Емелька Иванов, сын Пугачев? Ты ли по побеге с Дону, шатаясь по разным местам, был на Яйке, сначала подговаривал яицких казаков к побегу на Кубань, потом назвал себя покойным государем Петром Федоровичем? Ты ли содержался в Казани в Остроге? Ты ли уж это с Казани принял публичное имя покойного императора Петра III, собрал шайку подобных злодеев и соною осаждал Оренбург, выжег Казань и делал разные государства разорения, сражался с верными ее императорскому величеству войсками, и, наконец, артелью твоею связан и отдан правосудию я величество, так как в допросе твоем обо всем обстоятельно от тебя показано. Пугачев 3 ответил: «Да, это я».
Все.
Вот ради этого, собственно, все и было сделано. Затем генерал-прокурор Вяземский, который, значит, был, ну, таким двигателем мощным этого следствия в Москве, очень опытный человек, уже искушенный в следствиях, он следствие по делу Мировича вел, в частности, спросил, не имеешь ли сверхпоказанного тобой еще чего объявить? И имеешь ли чистосердечное раскаяние во всех содеянных тобой преступлениях? Пугачев отвечал, сверхпоказанного в допросах ничего объявить не имеет. Каюсь Богу, всемилостивейшей государыне и всему роду христианскому. Был написан, довольно долгое время ушло на не столько на написание, сколько на согласование приговор. Как мы теперь знаем, Екатерина, внешне оставаясь бесстрастной на протяжении всего процесса, все время держала руку на пульсе. Она потом повелит уничтожить переписку свою с Вяземским. И это вот подарок конспирологам. Они, конечно, тут же скажут, вот-вот, там-то и было все главное. Но она повелела уничтожить переписку только, во-первых, только с самим Вяземским, писала она еще целому ряду лиц из состава суда. Чего она не хотела, чтобы было видно? Не хотела она, чтобы было видно, как она внимательно входит во все детали, как она на самом деле...
Да.
Не подобает ей, великой государыне, за этим пристально следить, а очень интересно. Но дело в том, что Вяземский, то ли по оплошности, то ли специально, он не уничтожил черновики своих писем ей, и они нам сейчас доступны. И из этих писем более или менее можно реконструировать.
То есть, в ответ
многие...
На...
Конечно, конечно, конечно. Поэтому теперь мы прекрасно знаем, что ничего там сенсационного не было, кроме того, что она действительно входила в мелкие подробности, не говоря о крупных. Ей очень, ее очень все это интересовало. Подробнейший приговор. Вы найдете его без труда в интернете. У меня есть из него отрывок, но у нас просто времени уже нет этот отрывок зачитывать. Можете его прочитать в полном виде. Он очень большой. Там перечисляются все обстоятельства и обвинения и так далее, и так далее. Большие споры были между судьями по поводу приговора, собственно, по конкретным людям. Ну, с Пугачевым все понятно, все было предрешено. Тогда уже практиковалось, в случае, если было массовое обвинение, разделение обвиняемых на разряды по степени вины, как это известно, потом будет сделано.
По делу декабристов.
Декабристов, совершенно верно. Значит, здесь в общей сложности было 10 разрядов. Пугачев поставлен вне разрядов.
Как потом будут 5
Как потом будут поставлены 5 казненных, совершенно верно. Значит, вторым по значимости злодеяния был сочтен казак Афанасий Перфильев. Это человек, который в момент начала Пугачевского восстания был в Петербурге, потому что он принимал участие в волнениях казачьих 1972 года, поехал вместе со своими товарищами в Петербург просить о там снисхождении и прочих делах, и ему доверили вернуться туда, и, так сказать, обратиться к казакам с увещеванием. То есть его послали как агента правительства. А он тут же примкнул к Пугачеву, обо всем рассказал. То есть его рассматривали как дважды предателя. Поэтому было сочтено, что вот он заслуживает максимального наказания. Дальше в третий разряд был поставлен хорошо известный Иван по прозвищу, Иван Зарубин по прозвищу Чика. Он же граф Чернышов, один из наиболее... Один из наиболее ярких полководцев, который Уфу брал практически единолично. Дальше казаки Максим Шигаев, Тимофей Подуров и Василий Тарнов. Дальше там люди. Десятый разряд – это те, кто вообще были освобождены от ответственности, сочтены невиновными. Например, обе жены, законные и незаконные. Их, правда, все равно отправили в ссылку, но решением Сената, на усмотрение Сената, и был подчеркнут, что вины их нет. Но чтобы не смущали, что называется, умы. А вот в девятом разряде будут тоже оправданы, и среди них один из обвиненных офицеров. Это офицеров-изменников, их было трое, ну, точнее, двое тех, кого доказали чью вину, третий был обвинен, но оказался невиновным. Среди офицеров-изменников, значит, прообраз, человек, который стал прообразом Швабрина, да, совершенно верно, он был приговорен к лишению дворянства, к лишению, естественно, офицерского звания, и отправлен, значит, над ним гражданская казнь была произведена, сломали шпагу, отправили его в Сибирь, и он в 802 году умрет в Туруханске. Второй был старенький прапорщик инвалидной команды. Он, видимо, выслужившийся сам из унтер-офицеров. Его сочли виновным, но по причине старости решили не наказывать.
Капитан Миронова там.
Сам из инвалидов. А вот третьего фамилия, очень интересная фамилия, третьего Гринёв. Да. И похоже, что именно фамилия была Пушкиным заимствована для героя «Капитанской дочки», хотя все остальное обстоятельства совершенно другие.
Тот, кто был оправдан?
Да, он был оправдан. А история вот такая. В середине сентября 1974 года под Харьковом был схвачен некий беглый пугачевец, отставной солдат из местных. Он пробирался в свои родные края. И на допросе он сказал, что его Пугачев послал с Волги, аж из-под Царицына, со своим царским указом вот на Харьковщину, в Староскольский уезд, к тамошнему помещику, отставному подпоручику Алексею Матвееву, сыну Гринёву. А якобы тот, получив этот именной указ, обещал все выполнить и прислать государю Петру Федоровичу людей. Гринёв ни сном, ни духом говорит, я приказа не получал, ничего не собирал. И действительно, видимо, ничего до него этот приказ не дошел, если он вообще был, тоже не факт. Но человек протомился несколько месяцев под следствием, помыкался, но был оправдан и отпущен.
Ну вот, эта история, имя, помноженное на историю Уэверли, и стала капитанской дочкой. Замечательный, величайший. Вот, друзья мои, ну что же, Пугачева казнили. Где он похоронен?
Нигде, останки сожжены.
Естественно, как полагается. Проблема еще моральная была в том, что давно не казнили на Руси.
Официально, да. Потому что надо напомнить, что вообще-то по Волге будут плыть плоты с разлагающимися телами казненных без всякого суда. Это панинские штучки, он будет наводить порядок в местах восстания. Так что, хотя казнили по приговору суда всего несколько человек, но на самом деле число репрессивных, репрессированных было.
Да, это большое число. Здесь спрашивают о роли Суворова. Мы уже говорили, он довез, сделал свое дело, ну и все.
Да. Суворов, мы говорили, у него было практически у всех его сверстников, генералов того времени, они были людьми тщеславными, и Суворов понимал, что за участие в этой операции он будет награжден, он потом эту награду еще и выпрашивал. Ну, было у Александра Васильевича такое не самое симпатичное, для того времени абсолютно обычное качество.
Да, и там было очень много выдающихся фигур. Я всем рекомендую все-таки почитать не только «Капитанскую дочку», а историю Пугачева, которая просто...
Вообще очень много, и документов много издано. Изданы документы Пугачевского штаба.
Для эмоций таких. Да. Вот, потому что это очень эмоциональная книга при всей своей видимой сухости исторического изложения. Ну вот, мы с вами несчастных будем судить в следующий раз.
А в каком смысле?
Наших лузеров будем судить. Те, которые столько раз выставлялись на наши с вами торги и не получали ничего.
Минимум 3 раза каждая из дел, которых мы предлагаем, вот оно выставлялось, но действительно ничего не было.
А дела каждый потрясающие. Суд над графиней Эльжбет Батори и ее сообщниками по обвинению в массовых убийствах женщин. Это венгерская королевство, 1611 год. Суд над королем Карлом I, английским и шотландским, по обвинению в злоупотреблении королевской властью, Англия, 1649 год. Даже не будем вам говорить, чем этот суд окончился. Суд над Джоном Андре. Вот это потрясающая вещь. Майором британской армии по обвинению в шпионаже. Британская колония Нью-Йорк, 1780.
Это знаменитое предательство генерала Арнольда, да.
Да, это очень известная история. И последний суд над Гюставом Флобером, автором романа «Госпожа Бавари», по обвинению в оскорблении общественной морали. Франция, это еще...
Почему-то у вас пятое дело, дело Станислава Кроненберга не отпечаталось. Да. Мы предлагаем одно российское дело. Сейчас выложат на сайт, почему-то до сих пор не выложило голосование. Сейчас его выложат, оно пойдет, и вы еще раз прочитаете.
И хорошо, все.
Нет, ребята, все не так, все не так.